Глава 20. Глаз Дахамеша. «Ну а чего тут удивляться?» – пожал плечами Берс. «Эти ребята – любители подобных забав. Если уж они храм Черной Змеи пробовали своими силами штурмовать, то уж охоту на Дахамеша точно не пропустили бы». «Это понятно. Знать бы еще, на чьей они стороне», – задумчиво проворчал Терехов. «Никто не обращал внимания. У них рядом с никами названия клана не было?» «Да вроде нет. Они, как и мы, сами по себе». «Сегодня здесь много таких», — пояснила Эдж. «Даже у топовых гильдий пока не так много хорошо прокачанных игроков для полноценных рейдов, поэтому частенько привлекают наемников». «Так о том и речь. Знать бы, за легион они впряглись или против него», — вздохнул Данила. «Не очень-то охота с этими ребятами драться. Мы с ними еще вчера такую заваруху прошли вместе, плечом к плечу».
«Ха, да всякое бывает. Это же Артер. Тут никому доверять нельзя. Знали бы вы, сколько раз мне заказывали убийство своих же дружков по гильдии».
«Серьезно?»
«Да сплошь и рядом. Самые выгодные заказы, кстати. Времени не приходится терять на выслеживание жертвы. Сагильдейцы могут друг друга по карте отслеживать, так что точно наводка мне обеспечена, а потом метку на него кидаешь, и никуда он больше не денется».
«А из-за чего заказывают?»
«Я не спрашиваю о таких вещах, но, думаю, причин полно. От личной неприязни, до зависти из-за лута или из-за того, что кто-то обогнал тебя по фарму, например. А так, пяток смертей и режешь бедолаге несколько десятков очков характеристик. Особенно с учетом штрафов на повторную смерть. В курсе же, что если умираешь второй раз меньше, чем через час, теряешь не 2% от всех показателей, а 3%.
В курсе, в курсе.
А кстати, правда, что если убьет ассасин, то потери показателей еще больше? Нет, просто сами ассасины получают больше за убийство в ПВП, чем другие классы. Так что нам выгоднее убивать именно игроков, и лучше один на один.
И лучше в крысу, издевательским тоном продолжил Берс.
Эдж на это и брови не повела. Рыжему наше вынужденное бездействие, похоже, давалось тяжелее всего. Он раздраженно ерзал на месте, так и порываясь выглянуть за край каменной чаши, в которой мы расположились. Но пока дозорным оставили одного Стинга. Он на эту роль подходил лучше всего. Как я понял, классовая способность лучников, соколиный глаз, работает почти как бинокль.
«Ну что там?» – в очередной раз спросил Терехов.
«Подтягивается народ. Тоже поверху, но по другой стороне каньона. Много уже, человек 30. А наши дружки расположились прямо под нами, лагерь разбили. По краям вон какие-то шесты воткнули, что-то вроде тотемов.
Магические, похоже, светятся».
Эдж выругалась. «Это варды. Раскрывают невидимость в радиусе 5 метров. Значит, мне туда тоже не подобраться».
«Да уж, серьезно ребята окопались», — вздохнул Терехов.
«И задача их понятна. Они подстраховывают основную группу магов, тех, что на другой стороне каньона».
«Ну, тогда они наверняка на стороне легиона», — отозвался Стинг.
«Потому что, кажется, я вижу нашего белобрысого друга Кая».
«А мне кажется, что весь наш план потихоньку накрывается тазиком», — прорычал Берс.
«Лео, мы так и будем здесь сидеть?»
«Во-первых, у Дока еще ничего не готово», — холодно ответил паладин. «Во-вторых, Дахамеша пока тоже не видно».
«Эх, черт, нам бы сюда на часок пораньше добраться. Как раз бы успели все подготовить», – пробубнил Данила из-под своего мегашлема.
Здоровяк тоже места себе не находил без дела. Из всего отряда спокойствие сохраняли только мы с Доком. Некромант, потому что с головой ушел в крафт и был предельно сосредоточен. Я же старался следовать советам Вэйюнбао.
«Будь как вода. Твой разум должен быть холоден и чист, как горный родник. Гнев, страх, сомнение, тщеславие, ложь. Все это мусор, плавающий на поверхности и не дающий узреть истину. Избавляйся от него, и тогда сможешь яснее увидеть свой путь».
Я сидел чуть в стороне от остальных, скрестив ноги и прикрыв глаза. Запустил пару циклов медитации подряд, чтобы обновить бафы, да и просто сосредоточиться. Чувства, как обычно, обострились. В нос ударили едкие запахи ингредиентов для взрывного зелья. Издалека с юга донеслись отголоски нешуточной битвы, рев огромного животного, вопли десятков человеческих глоток.
Где-то к северо-западу от нас, чуть в стороне от русла каньона, призывно звенел источник чистой ци, похоже, довольно мощный. А еще я уловил запах волос Эдж. Неожиданно легкий, цитрусовый, дразнящий. А приоткрыв глаза, успел поймать ее озорной взгляд. Положение у нас, конечно, незавидное. Задание молчуна нужно выполнить, каким бы дурацким оно ни казалось. Но, похоже, единственный шанс это сделать – это какая-нибудь безумная самоубийственная вылазка. Но нас всего семеро. Даже в отряде Бальдра народу больше. Что нам? Обвязаться взрывным зельем, как шахидам, неоисламистам и бросаться в толпу врагов? Сомневаюсь, что получится. Маги, что на той стороне каньона, нашу группку в порошок сотрут, едва заметят. А у нас из дальнобойной артиллерии только Эдж и Стинг. Да и то, какая это артиллерия. Так, точечные удары. Пока нас спасает то, что мы укрылись немного в стороне от самого перешейка. Плюс карабкаться в наш закуток довольно затруднительно. Будь как вода. Вода огибает любые препятствия и всегда наводит самый быстрый и самый простой путь из всех возможных. «Стинг!» – позвал я, открыв глаза. «А с севера никто не идет? По дну каньона?» «Отсюда не видно». И отсюда дно каньона вижу только метров через 500 к югу и дальше. И вот там, похоже, что-то движется. Пылище стоит столбом. Или дым. Что, идеи появились, мангуст? Обернулся ко мне Терехов. Я пожал плечами. Да пока так, только проклевываются. План со взрывчаткой хорош, вот только здесь мы его уже не провернем. Так что либо план надо менять, либо место. Что проще? Мои рассуждения вдруг прервал приглушенный возглас Дока. Мы все невольно повернулись к нему. Некромант трепетно держал перед собой один из кувшинов с зельем, горлышко которого только что залил сургучом. Взгляд его был шальным, будто после мощной оплеухи. «Ребята!» – заговорщическим шепотом прошелестел он. «О нет!» – жалобно воскликнул Данила. «Док, ты опять?» «Ложись!» – скомандовал Терехов и первым бросился на землю ничком, прикрывая голову руками. «Сейчас рванет!» Дани и Берс тоже быстро последовали его примеру. Эдж, наоборот, вскочила, похоже, собираясь выпрыгнуть из нашего убежища. Я достал из слота быстрого доступа жемчужину чистой ци и потянул ее в рот. Вот только успею ли укрыться в туманном чертоге, прежде чем... «Это был всего один раз!» – обиженно проворчал Док. «Вы мне теперь всю жизнь поминать будете, что ли?» Он аккуратно поставил запечатанный сосуд перед собой и воткнул запал в еще вязкий сургуч. Берс приподнял голову. «Так чего, не рванет? А че тогда так вытаращился?» «Криткрафт, мужики. Первый раз у меня получился за всю игру. Когда создаешь вещь по стандартному рецепту, есть небольшой процент вероятности, что она у тебя кританет. И получится на порядок выше качеством. Тьфу на тебя, Сергеич! Заикой оставишь!» – проворчал Терехов, поднимаясь и отряхиваясь. «Я как сидел себе в позе лотоса, так и сидел. Только успевал башкой крутить от одного к другому. Жемчужину потихоньку спрятал обратно в инвентарь». «А что конкретно было всего один раз?» – с подозрением прищурилась Эдж. «Не обращай внимания, я тогда... Ну, в общем, это были мои первые эксперименты со взрывными зельями». «Ладно, ладно, не отвлекайся», — подбодрил его Терехов. «Долго тебе еще?» «Да все, все, только запалы установить». «А чего такие короткие ставишь?» «Это стандартные, пятисекундные. Чтобы активировать их, надо просто их переломить. Чтобы увеличить время до взрыва, нужно удлинять их шнуром». «А шнура у тебя, надеюсь, достаточно?» «Непочатый 10-метровый моток». «Но главное не это. Кому мы все это богатство доверим?» Он указал на выстроенный перед ним ряд пузатых кувшинов, каждый литра на два, 14 штук. Да среди них еще и один уберзаряд, мощнее, чем все остальные вместе взятые. Ух, и правда целый арсенал. «А они друг от друга сдетонируют, если что?» – спросил я. «Конечно. Так что, ты установишь?» «Погодите», – прервал его Терехов. «Взрывчатка есть. Но куда мы ее пристроим? Что там у тебя за идея, мангуст?» «Ну, вариантов-то немного. Нас со всех сторон обложили. С севера отряд по каньону идет к перешейку. Над самим перешейком тоже по обе стороны все заблокировано. С юга Дахамеша гонят. Так что свободное место у нас только где? Правильно, между Перешейком и Дахамешем. Там-то сейчас вряд ли кто-то есть.
Естественно,
фыркнула Эдж. Это все равно, что перед мчащимся поездом стоять в туннеле. Какой дурак туда сейчас полезет? Мы с псами переглянулись, и на лицах наших вдруг одновременно расплылась зловещая ухмылка.
«Эй, вы чего?» – оторопела ассасинка. «Вы больные, что ли? Вы Дахамеша вообще видели когда-нибудь? Хотя бы на картинках?»
«Тебя никто не держит, кисуля», – огрызнулся Берс. «Может, молчун и решил, что ты достойна нашего отряда, но у нас-то еще проверку не прошла. А у вас есть какие-нибудь другие проверки, чтобы без братской могилы?»
«Через постель», – ехидно бросил Стинг со своего поста.
«Разговорчики», – осадил их Терехов. «Мангуст, идея хорошая, осталось только решить две проблемы. Как нам спуститься на дно каньона, и как не попасться на глаза той кучи народа, что сейчас над Перешейком?» Сверху со своего камня вдруг со злым шипением скатился Стинг. Левую щеку он зажимал ладонью. Между пальцами сочилась кровь.
«Проблем у нас куда больше, Лео», – чуть отдышавшись, прохрипел он. «Нас засекли».
Док, поспешно убирающий в инвентарь свое оборудование, бросил это занятие и осмотрел лучника. Щеку тому рассекло стрелой, прошла вскользь, но оставила сильно кровоточащую рану. Сергеич быстро налепил на нее что-то типа грубого пластыря, смоченным в дурно пахнущем растворе. Берс попытался было высунуться из нашего убежища, но совсем рядом с ним чиркнула по камню еще одна стрела.
«Это Висмер», – процедил Стинг. «Ну, тот лучник из отряда Бальдера. Только я не могу понять, где он засел. Где-то к северу от нас, но там вроде сплошные отвесные скалы».
«Сейчас выясним», – кивнул Берс. «Так, приготовьтесь и глядите в оба». Он выпрыгнул из укрытия буквально на пару секунд, потанцевал на гребне камня и свалился вниз со стрелой в груди. Наконечник угодил под правую ключицу, пробив толстый кожаный доспех и глубоко завязнув в плоти. Берс с рычанием ухватился за стрелу. Попытался выдернуть одним махом, но не получилось. Обернулся на нас.
«Ну как?»
«Да ты крут», — похвалила Эдж.
«Мужик»,
— одобрительно покивал Стинг и даже пару раз хлопнул в ладоши.
«Словил стрелу и не поморщился?»
«Да при чем здесь это? Вы засекли, откуда он стрелял или нет?»
«А что, надо было туда смотреть, а не на тебя?»
Состроив озадаченную рожу, спросил Стинг.
«Так чего ты сразу-то не сказал?»
Выражение лица Берса было трудно передать словами. И, к счастью для лучника, от ярости он на несколько мгновений оцепенел, не в силах даже толком выругаться. Зато Эдж отвесила Стингу мощный подзатыльник.
«Нашел время прикалываться. Все нормально, рыжий, я засекла стрелка. Он вон там, метрах в 40 от нас, чуть правее и выше. Сниму одним выстрелом.
Но тебе придется еще разок показаться ему на глаза, чтобы он высунулся». Она наложила на тетиву уже знакомую нам стрелу с кроваво-алым древком и ушла в невидимость. Однако сейчас, видимо, потому что мы находились с ней в одной группе, она исчезла не полностью. Стала прозрачной, выцветшей, но можно было разглядеть детали одежды и даже лицо.
«Сейчас, дай мне пару минут», –
кивнул Берс, еще раз пробуя вытащить стрелу.
«Быстрее, красавчик, иначе он уйдет!»
«Давай я!» Неожиданно для себя вызвался я. Эдж, не снимая невидимости, выбралась на кромку камня чуть правее от меня и заняла стойку для стрельбы.
«На счет три, мангуст! 1, 2, 3!»
Я выскочил на то же место, где только что танцевал Берс. Колени, признаться, предательски дрожали, все внутри сжалось. Знать, что в тебя сейчас полетит стрела, не очень-то приятно. Вся соль в том, в какой момент врубить хвост ящерицы. Он действует чуть дольше 2 секунд, поэтому важно не допустить фальстарта. С другой стороны, опоздаешь, и он будет уже не нужен. К счастью, я тоже успел заметить мелькнувший из-за выступа на скале силуэт стрелка. Примерно там, куда и показывала Эдж. Висмер вскинул свой белый лук, натянул тетиву.
«Хвост ящерицы!»
Тело мое дернулось чуть в сторону. Справа упруго щелкнула тетива лука Эдж, и почти одновременно с этим что-то чиркнуло меня по лодыжке. Спрыгивая обратно в укрытие, я краем глаза успел заметить летящую со скалы фигурку стрелка.
«Все, надо валить», — выдохнул я.
«Так а с хозяйством моим чего?» — спросил док. «Распределим на всех?» Терехов покачал головой. «Разделимся. Основная группа отвлекает отряд Бальдра, а пара человек дует на юг и закладывает бомбу на пути до Хамеша. Мангуст».
«Я», по-армейски отозвался я, «сгребаю взрывчатку».
«Почему я?»
«Потому что из нас только ты сможешь спуститься на дно каньона, в смысле живым. Еще бы инвиз у тебя был, как у Эдж. Вообще бы цены тебе не было. Кстати, Эдж, ты тоже дуй с ним для подстраховки».
«А мы?»
– спросил Данила. «Ну а мы пока повеселимся с нашими знакомыми. Дадим вам фору в 2 минуты, но не задерживайтесь». Псы один за другим покинули убежище. Я же принялся складывать в инвентарь взрывное зелье. Быстро выяснилось, что у меня оно не помещается. Я ведь пока так и ходил с обычным инвентарем, не особо вместительным. Пришлось задействовать ячейки быстрого доступа. Те были безразмерными, и в них не учитывался вес предметов. Вся лишняя взрывчатка чудесным образом уместилась в 3 ячейки. Чикрам и жемчужины чистой ЦИ пришлось переложить.
«Держи!»
Эдж сунула мне в ладонь несколько продолговатых хрупких кристаллов.
«Что это?»
«Кристаллы теней. Те, что поменьше, дают 1 минуту невидимости. Побольше 2 минуты».
«Здорово! А ты-то зачем их с собой таскаешь? У тебя же и классовый инвиз есть».
«Подстраховка на те моменты, когда он в откате. Пару раз уже спасали жизнь. Но у них есть нюанс. Во время невидимости нельзя резко двигаться, а тем более атаковать».
«Понял, а как их активировать, съесть?»
«Ну, попробуй», – прыснула со смеху Эдж. «Но вообще-то надо просто раздавить их между пальцами. Давай, действуй, и выбираемся потихоньку отсюда. Слышишь, внизу драка уже кипит». Я раздавил кристалл, и мир вокруг подернулся. Странной серой пеленой. Сам я стал прозрачным, едва собственные руки мог разглядеть.
«Шевелись, давай!»
— шикнула на меня ассасинка откуда-то слева. Она уже тоже была в инвизе, и я ее разглядел с огромным трудом, да и то только потому, что ориентировался по голосу. Мы выбрались из укрытия. Псы уже вовсю сцепились с отрядом Бальдра и оттягивали их на северо-запад. С одной стороны, чтобы нам дать больше пространства для маневра, с другой — чтобы не попасть под обстрел магов с противоположной стороны каньона. Молодцы, дело свое знают. Теперь бы только нам не облажаться. Мы передвигались осторожно и, несмотря на невидимость, старались укрываться за камнями. Я один за другим потратил все выданные Эдж-кристаллы теней, и за это время мы продвинулись к югу 300 метров, держась вдоль края каньона. «Здесь», — скомандовал я, доставая из инвентаря веревку. Место для спуска было действительно довольно удобным. Стена каньона здесь была хоть и отвесной, но на ней было несколько удобных уступов. Теоретически можно было даже без веревки спуститься, но со страховкой быстрее. Мы по-прежнему были в пределах видимости магов. По крайней мере, мы-то их отряд видели, но будем надеяться, что дальности заклинаний у них не хватит. И даже если они кого-то предупредят, то предпринять что-то точно не успеют. Эдж набросила веревку на подходящий обломок скалы и уперлась в него ногой для верности. Конец веревки полетел в пропасть. Я перемахнул через край и, отталкиваясь от скалы ногами, короткими скользящими движениями начал спускаться. Слева от меня доносился нарастающий гул и грохот, а сами скалы, кажется, подрагивали, как от землетрясения. Я старался не обращать внимания. Нужно было быстрее добраться до маячащего под ногами выступа где-то на середине спуска. Дальше придется обойтись без веревки. Обойтись без веревки пришлось гораздо раньше. Опора под руками внезапно ослабла, и я чуть не полетел в пропасть спиной вперед. Сверху донесся крик боли, звуки ударов. Черт, Эдж накрыли. Я, отчаянно матерясь и ломая ногти, кое-как удержался на скале. Веревка, будто длиннющая дохлая змея, пролетела мимо. Я проводил ее взглядом. До дна каньона еще далековато, 10 метров, не меньше. Прыгать рано, ноги переломаю. Уйти в туманный чертог? Но нет, этот трюк я приберег для самого решающего момента. Вслед за веревкой сверху прилетел увесистый камень, едва не чиркнув меня по спине.
«Да, там он где-то!» — донесся незнакомый голос. «Держится еще! Да, еще камень!»
Я едва не зарычал от досады. «Да что ж такое?» — обложили со всех сторон. И тут я увидел Дахамеша. Он показался из-за поворота каньона, 100 метров от меня, и тут же огласил окрестности ревом, больше похожим на пароходный гудок.
Терехов упоминал, что размеров он огромных, может, со слона, но явно преуменьшил. По узкому ущелью, едва не задевая боками стены, грузно неслось огромное чудовище, похожее на броненосца-переростка, утыканного сверху каменными сосульками разных форм и размеров. Пасть у него была похожа на створки раскаленной домны. Между клыками алело пламя, а с нижней губы тягучими струями стекала какая-то вязкая горящая жидкость. Уродливая одноглазая башка казалась слишком маленькой для такого тела, и к тому же была насажена на длинную и довольно гибкую шею. Дахомеш вертел ею во все стороны, видимо, пытаясь разглядеть выход из западни. То и дело, из пасти его вырывались огненные плевки. Я не видел тех, кто сзади, но они, похоже, напирали и уже основательно разозлили и изранили ящера. Тот пер вперед, наращивая темп. Сверху в меня полетело еще два булыжника, но я удержался. Попробовал спуститься еще немного ниже, но понял, что на уступ, который метил до этого, соваться нельзя. Там я буду слишком легкой мишенью. Так что пополз в сторону, ища более удобное место для спуска. Вот оно. Цепляясь за трещины в скале, я спустился еще метра на 4 по скале. До дна метров 5-6. Можно попробовать сделать дроп с перекатом. Шагнув в пропасть, я на всякий случай врубил прыжок лягушки. Помимо временного усиления, он еще и немного снижает вес тела. Уж не знаю, это помогло или сила тяготения в артере чуть ниже, чем в реале. Или просто я крут. Но приземлился я удачно. Тут же сделал ролл вперед, гася удар по стопам. И побежал дальше, поминутно оглядываясь на Дахомеша. Черт, не успею. Или успею. Да нет, точно не успею. Или... Я, что было сил, рванул на север, чтобы выиграть немного времени. Место, где можно будет остановиться, разглядел сразу. Там было что-то вроде каменного трамплина из здоровенной плоской скалы, вросшей одним краем в землю. Я пробежал по ней и укрылся за торчащим краем. Начал быстро выгружать кувшины со взрывчаткой, ставя их вплотную друг к другу плотной кучкой. Грузный топот Дахомеша был все ближе, и то, что от его ног дрожит земля, было вовсе не преувеличением. До него уже 20 метров, не больше. Я с ужасом оглядывался на несущуюся на меня тушу. Зверюга из-за своих размеров воспринималась скорее как некое стихийное бедствие, цунами или горный обвал. Стены каньона все больше сближались, и он едва пролезал между ними, вереща от ярости и отчаяния. 15 метров. Чем меньше было расстояние, нас разделявшее, тем больше в груди нарастал ужас, глубинный, животный, сковывающий движение. Хотелось бежать, забиться в какую-нибудь глубокую расщелину. Сердце колотилось, кажется, все наращивая темп, а дрожащие пальцы упрямо таскали кувшины из инвентаря. Все, последний. Теперь жемчужину Ци, чтобы успеть нырнуть в чертог. 10 метров. 8. Я сжал пальцами запал на одном из кувшинов и переломил его, как подпиленный карандаш. Тут же отправил в рот жемчужину. Но прежде чем невидимые врата чертога поглотили меня, я успел увидеть нависающую прямо надо мной тушу огромного зверя. Зажмурился. Ничего не произошло.
Уф, успел. Успел!
Я открыл глаза и медленно выдохнул. Перед детонацией зачем-то набрал в грудь воздуху, будто перед нырком. Со страху, наверное. В туманном чертоге было, как всегда, тихо и безмятежно. Ровная каменистая площадка радиусом в несколько шагов. Все, что за ее пределами, тонет в белесом тумане. Я встретился взглядом с сидящим чуть поодаль Бао.
«О, привет, учитель!» — улыбнулся я.
«Да ты не отвлекайся, я ненадолго. Так, поздороваться». Глаза Ксилая сузились, а лапа потянулась к посоху.
«Я ведь много раз предупреждал тебя, мангуст».
Воу. Похоже, еще и наставника умудрился разозлить не на шутку. «Да что ж за день-то сегодня такой?»
«Все-все, ухожу!»
Выставляя перед собой руки, уверил я Ксилая и действительно нырнул обратно в артер. Здесь, кажется, до сих пор гремели отголоски взрыва, а сам каньон на всю глубину заволокло огромным облаком пыли. Уже в 3 шагах ничего толком не было видно. Дышать тоже было нечем. На зубах заскрипел песок, Язык с первых секунд обожгло горечью пепла. Я закашлялся и, кое-как замотав нижнюю часть лица, попытался сделать что-то вроде респиратора. Получалось хреново. Глаза тоже быстро забились пылью, заслезились. Отвратительно воняло горелым мясом и рогом. Огромная туша Дахамеша темнела совсем рядом, нависая надо мной, как выступающий из тумана утес. Неяркий шар солнца кое-как пробивался сквозь пылевую завесу, кажется, спускаясь все ниже и становясь все более похожим на шар уличного светильника. Черт побери, это не солнце. Это и есть какой-то светящийся шар, парящий в нескольких метрах от меня, и он приближается. Приближается. Я, как завороженный, глядел на самую большую сферу ЦИ, которую мне только доводилось видеть. Пожалуй, с баскетбольный мяч, не меньше. Насыщенно зеленая, с толстыми черными прожилками, плавающими на поверхности, как разлитые в воду чернила. Как и у всех тарасков, в Дахамеше преобладали стихии дерева и земли, сила и живучесть. Это что, все мне? Но что взять, дерево или землю? Или плюнуть на штрафы и поглотить все сразу? Получу меньше опыта, но зато без такого явного перекоса в одну стихию. Пыльная пелена потихоньку рассеивалась, и из нее доносились приглушенные стоны, ругательства, лязг доспехов. Похоже, отряд, гнавший Дахамеша, потихоньку оклемался. Их вряд ли сильно зацепило взрывной волной. Ящер послужил отличным живым щитом, приняв основной удар на себя. Кажется, рвануло в аккурат у него под брюхом. Развороченная туша валяется кверху лапами, и в ней зияет дыра размером с железнодорожное купе. Башка с раскрытой, будто от удивления, пастью развернута ко мне, и взгляд потускневшего глаза устремлен куда-то вверх. Стоп! Глаз! Я снова обернулся в сторону зависшей рядом со мной сферы ЦИ и, махнув рукой, поглотил ее всю. Как есть, не выделяя конкретной стихии. Едва не вскрикнул от обрушившихся на меня ощущений. Как всегда, при поглощении ЦИ по спине пробежал приятный холодок. Затем изнутри разлилась волна тепла. Но в этот раз волна была такой мощной, что казалось, будто меня распирает изнутри, до спазма, до боли в мышцах. Я даже не удержался на ногах, упал на четвереньки, раздираемый судорогами. Смотреть в интерфейс, чтобы проверить, сколько же я получил, было некогда. Пыль рассеивалась, и сквозь ее пелену все явственнее просматривались силуэты приближающихся игроков. Я бросился к туше Дахамеша и, орудуя чакрамом, взрезал его толстое морщинистое веко, высвобождая глаз. Он был здоровенным и тяжелым, как шар для боулинга. К счастью, не очень склизким. Не успел он занять место в моем инвентаре, как из тумана показалась фигура огромного латника. За ним маячило еще человек 5, не меньше.
Эй!
Черт, надо было оставить парочку кристаллов теней, не тратить все по дороге сюда.
Ты кто такой?
Голос латника прогремел, как раскаты грома, и я вдруг сообразил, что передо мной крушитель собственной персоной. Разве что в перепачканных доспехах выглядит не так солидно.
«Глаз мой, отдай его!»
Я показал главе легиона неприличный жест и бросился прочь от туши, стараясь не споткнуться по дороге. Глаза все еще слезились от пыли и ужасной вони. Крушитель что-то заорал мне вслед, что именно я не расслышал из-под глухого забрала. Вслед за ним завопили и остальные, но я не оглядывался, бежал на юг, петляя между обломками скал, похоже, обрушившимися со стен от взрыва. На север, к перешейку, я решил не соваться. Там наверху засада из магов, и я для них буду отличной мишенью, тем более, что дотуда облако пыли наверняка не докатилось. По той же причине решил не карабкаться наверх. Возврат тоже не работал. Система предупреждала о том, что в радиусе 5 метров от меня находятся враждебно настроенные ко мне существа. Еще как враждебно. Когда до всех участников рейда дошло, что Дахамеш мертв, а добычу кто-то уводит прямо у них из-под носа, ущелье огласилось воплями десятков глоток. Мое счастье, что вокруг творилась такая кутерьма. В пыли я юркал, как рыбешка в мутной воде, умудряясь увиливать отгоняющихся за мной акул. Время от времени я подгонял себя всплеском, чтобы ускориться на короткой дистанции. Несколько зарядов потратил на хвост ящерицы, уходя из захватов. Но меня явно начали окружать. Народу было много, явно больше полусотни. А каньон здесь был не шире 7-8 метров. Черт, черт, черт! Я метнулся в сторону, уходя от двух здоровяков со щитами. Развернулся было назад, но там напирали еще 3 громил. Чуть поодаль, справа, что-то забормотал верзила в длинной мантии, и руки его засветились фиолетовым пламенем. Я бросился вперед, прямо на соперников. «Прыжок лягушки!» Сердце вдруг зашлось, как во время прыжка с тарзанки. Меня подбросило неожиданно высоко, гораздо выше, чем я ожидал. Я легко перелетел над головами рейдеров, те только удивленно охнули, и приземлился метрах в пяти позади них. Зарычал от боли в ушибленном колене. Правильно сгруппироваться не получилось. Прихрамывая, понесся дальше, подстегнув себя всплеском. Впереди было чисто, так что я припустил со всех ног, чувствуя себя так, будто за мной гонится целая толпа злющих ротвейлеров. Что, собственно, было недалеко от истины. Сердце колотилось все сильнее, но уж не столько от страха, сколько от восторга. У нас получилось. Получилось.